Весна. Все радует, все цветет вокруг, все распускается. И действительно, после зимы, когда вот все истосковались по каким-то ярким цветам, каждый цветочек, каждый одуванчик, он действительно радует и прям вот доставляет удовольствие сфотографировать, рассмотреть и так далее. Но некоторым цветущие сады, клумбы и букеты доступны практически ежедневно, причем круглый год. Правда, цветы эти не пахнут, зато и не вянут. Как такое возможно? Узнаем у нашей сегодняшней гости. Знакомьтесь, владелица студии Мэри Софлёр, творческий предприниматель, которая сама творит и которая обучает лепке цветов, скульптурные миниатюры, декоры и сладости из самозастывающей глины. Марина Потёмкина. Доброе утро, Марина.
Доброе утро.
Марина, когда видишь ваши цветы, понимаешь, что вот эти все лепесточки, тычинки, пестики настолько искусственно вылеплены, они настолько нежные и свежие, и натуральные, что, собственно говоря, вначале даже не понимаешь, что это не живые цветы. Из чего сделаны ваши удивительные цветочные композиции?
Я леплю цветы из японской полимерной глины. Она действительно выглядит очень натурально и позволяет лепить цветы очень ботанически точными. Глина приятная на ощупь, с ней легко работать, и можно сделать любые изделия, да, любые цветы, которые вы бы хотели видеть в результате. Да?
Вот. Что это такое за чудо-материал? Надо ли его, не знаю, там, печи какие-то для обжига, как обычно бывает? Вот у нас была гостья некоторое время назад, она работает с той глиной, которую нужно запекать. Именно запекать. Да. Да. Здесь, я понимаю, какая-то другая история.
Эта глина застывает сама на воздухе, ее не нужно запекать, поэтому работать с ней достаточно легко. И никакие дополнительные материалы, кроме ваших рук, ну, конечно, там нужны определенные инструменты, да, но можно воспользоваться только руками. Этого будет достаточно, чтобы слепить, например, розу, да, или горденью.
Я хотела бы пояснить нашим радиослушателям, что вот эти, действительно, вот ваши цветы, это, ну, просто когда ты говоришь, изделие из глины, да, как-то представляется, что такое вот достаточно такое тяжелое, да. Здесь действительно, вот просто представьте себе настоящий цветок, тончайшие лепестки, вот даже вот меня больше всего, наверное, поразили такие малюсенькие незабудочки, вот эти вот, которые совсем крошечные, и пионы, которые вроде бы большие, но в них столько много же вот этих лепестков. И это все действительно выглядит со стороны как абсолютно натуральные. Как вы познакомились с этим удивительным материалом?
Ну вот, как и многие, наверное, я увидела первый раз эти букеты, цветы в интернете. Вначале подумала, что они живые, но действительно они очень точно передают ботаническую точность, да, цветов. И потом уже прочитала, что они слеплены руками из полимерной глины. Стала больше узнавать, меня это реально, ну, очень сильно поразило. Стала больше узнавать, читать и попробовала сделать что-то подобное сама. Материалы, опять же, полимерной глины существует большой, разный, абсолютно большой ассортимент, да, в наших магазинах. Но той, которая мне нужна была, я не нашла. Заказала ее из Америки, когда получила, вот так поняла, что из этой глины реально что-то сделать красивое. И пробовала сделать что-то сама, но поняла, что не получается. Нужно учиться. Нужно пошагово, чтобы мне показали, объяснили. И тогда уже я отправилась в Петербург. Там находилась самая ближайшая школа, где
ближе
можно...
Ближе не нашлось.
Нет, в Латвии тогда школ не было. Отправилась в Петербург и в школу лепки Юли Корнуковой. И там освоила вот данное мастерство. А опять же, это было не так быстро. Первый раз я приехала на 10 дней, да, взяв отпуск на своей основной работе. И потом возвращалась туда, что-то новое изучала. Вот, ну, такой достаточно долгий был путь, но результат того стоил.
Когда вы отправились учиться, у вас не было художественного образования?
Не было, нет.
Тем не менее, ваши творения, они действительно прекрасные, и у ваших цветов нет ничего общего с какой-то пластмассовой штамповкой, скажем так. Каждый лепесточек вылеплен вручную, каждая композиция, получается, она единственная в своем роде. То есть каждый букет уникален.
Да, так и есть. И здесь, на самом деле, не требуется художественного образования, чтобы освоить нашу технику. Важно, чтобы у вас был инструктор, который имеет опыт, который вот может передать все нюансы и объяснить, как это нужно делать. А дальше, зная вот базу, вы можете придумывать и изобретать ваши какие-то ваши идеи воплощать уже в жизнь, да, на данных навыках, умея совершать какие-то простейшие действия, дальше вы можете совершенствовать их и идти и развиваться.
Марина, а почему изначально именно цветы? Потому что, ведь если глина, то из нее можно лепить все, что угодно. Не знаю, там, зайчиков, домики и так далее. Почему именно цветы?
Цветы. Наверное, это идет с детства. У меня бабушка и мама очень любят цветы. И всегда у нас и дома было много цветов, и на даче. И вот всегда клумбы были очень цветущими, красивыми. И меня всегда, маленькую девочку, меня привлекали цветы. Я из них, честно говоря, делала салаты вначале. Вот. А потом в дальнейшем часто любила дома в вазах, чтобы стояли цветы. Но у меня всегда был такой момент, когда они начинали увядать, мне было их жалко. И вот когда я увидела возможность создания цветов, которые не вянут, которые остаются такими вот цветущими, живыми, можно сказать, я их называю тогда живыми, на всю жизнь, да, и это было для меня выходом. Как украсить помещение, как украсить пространство, чтобы это было, скажем так, неизменно, да, чтобы они стояли живыми надолго.
Насколько я понимаю, вообще из вот этой полимерной глины, из нее можно лепить, в общем-то, что угодно. Даже те же самые цветы, это не обязательно должны быть просто букеты. Их можно использовать в оформлении интерьера, не знаю, там, рамки какие-то, не знаю, карнизы, зеркала. Где так еще? Что еще? Дамы их тоже используют в качестве там брошей.
Да, возможности нашей глины, они не ограничены. То есть вот только ограничены фантазии. Можно как лепить, как уже говорили, букеты. Также это могут быть украшения, это может быть скульптура, барельеф. Это также популярно среди невест. Потому что букеты, бутоньерки, заколки, они остаются неизменными и остаются, опять же, на память о прекрасном дне. Вот, и поэтому здесь возможности не ограничены.
Мне очень понравилось, что касается вот букетов невест, мне очень понравилась та идея ваша идея, что ты совершенно не зависишь от сезона. То есть, да, например, букет ландышей ты можешь получить не только в мае, а в любое время года, когда бы ты ни придумал.
Да, так и есть. И, ну, вот как и говорили, что наши букеты отличаются тем только то, что они не пахнут. Но в целом цветы можно слепить в любой сезон, да, и если захотел вдруг зимой букет из пионов, все можно реализовать, можно сделать себе вот такой прекрасный букет, независимо от того, какое время года на дворе.
Хорошо, а вы уже вкратце упомянули, что еще можно лепить из полимерной глины. Я так понимаю, что не только все-таки цветы, окей, хорошо, цветы могут быть там броши и там сережки, да, и так далее, а что еще?
Мы также лепим сладости, которые выглядят достаточно реалистично, и многие вот наши ученицы, которые обучаются этому, приносят домой. И потом домашние дети, да, даже иногда мужья думают, что это натуральные сладости, и бывает, что пробуют даже на зуб. Вот. Лепим и елочные игрушки, тоже достаточно популярные перед Рождеством, Новым годом. Изделия из этого материала получаются очень легкими, поэтому использовать можно где угодно. Да? Вот и повесить какое-то панно на стену, и украсить фоторамку. Она не утяжеляет изделие, саму какую-то основу. Да? И здесь проявить себя можно очень в любом варианте.
Расскажите, пожалуйста, что такое ботанический барельеф?
Ботанический барельеф – это направление, скажем так, изделия, которое создается из гипса. Здесь не совсем полимерная глина.
Да,
да. Это такая, скажем, тоже новинка наша. Вот. Но здесь материал используется действительно самый обычный. Гипс, вода и цветы. Да, уже реалистичные, настоящие цветы в этой технике. Поэтому это немножко разные вещи, вот, которые...
Но, тем не менее, в общем-то, опять-таки цветы.
Тематика одна, да. Тематика все равно приходит к цветам.
Скажите, пожалуйста, вот каждый, кто работает с полимерной глиной, обладает каким-то своим видением? Или, например, вот если мы пришли, не знаю, лепить, ну, например, розу, то у нас получатся одинаковые розы или нет?
У каждого человека получаются абсолютно разные цветы, да, и даже у одного мастера два одинаковых цветка никогда не получится. Ну, вот если, например, бывают, конечно, ситуации, когда уже ты отлепил их там сотни, да, тогда уже цветы похожи друг на друга. Но в целом каждого мастера можно узнать по его личному почерку. Потому как он слепил, загнул лепесток, какой использовал текстуру. Это все, у каждого индивидуально получается.
Ваши изделия, вот конкретно ваши, Марина, они узнаваемы? Вот вы, например, в интернете будете листать, сразу свое увидите?
Мне говорят, что да. Говорят, что ты можешь не подписывать свои изделия, свои фотографии. Видимо, есть почерк определенный.
Что самое главное вот, в том, чтобы вот дойти до такого уровня мастерства?
Мне кажется, надо делать то, что тебе нравится. Вот если это идет от души, если у тебя есть момент, который ты бы хотел попробовать, и пробовать то, что нравится. Когда мы начинаем что-то придумывать, угадывать, пытаться какие-то тренды, какие-то направления модные, что-то такое, то здесь теряется индивидуальность. Когда мы делаем что-то от души, да, и то, что нравится, то это от работы к работе это повторяется, и тогда вот приобретается свой какой-то личный стиль.
Но опять-таки вы говорите от работы к работе. То есть, в принципе, наверное, вот это постоянное, то, что ты постоянно продолжаешь учиться и развиваться, это тоже есть некий залог успеха.
Да, конечно. Здесь практика, насмотренность, она очень важна.
Насмотренность?
Насмотренность, да. Насмотренность, опять, вдохновение, да, от природы, от цветов. Я теперь захожу, когда в магазинов цветов, то прежде всего, обращаю внимание на то, как цветок сложен, как он растет, как выглядят лепестки, форма, текстура. Здесь вот важно, очень важно смотреть на вот такие вещи, обращать на это внимание.
Ну да, наверное, если ты хочешь вылепить что-то реалистичное, а не просто некое, то, наверное, да, нужно действительно обратить внимание, как что соединяется.
Да. К сожалению, некоторые цветы, они, скажем так, используются для того, чтобы их разобрать на части и понять, как же это все устроено.
Ну,
вот так коротка их жизнь, к сожалению.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро, уважаемые дамы и господа. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская, героиня нашей сегодняшней программы, владелица студии «Мариса Флёр», творческий предприниматель, которая и творит самостоятельно, и обучает лепке цветов, скульптурные миниатюры, декоры и сладости из самозастывающей полимерной глины. Марина Потемкина, доброе утро еще раз, Марина.
Доброе утро.
В первой части программы мы попытались разобраться, что такое работа с полимерной глиной, как лепить из нее цветы, фигурки, сладости. А теперь давайте, пожалуйста, поговорим о том, как стать той самой, не побоюсь этого слова, феей цветов. Кем вы мечтали стать в детстве, Марина?
В детстве я мечтала стать воспитателем детского садика.
Сбылась, в общем-то, в чем-то мечта?
Я думаю, что сбылась, потому что в любом случае мы все остаемся детьми, и в основном я работаю со взрослыми. Но подход к каждому новичку, он все равно человек, который только начинает, он свой и требует какого-то... Ну, можно сказать так, я являюсь воспитателем для тех, кто хочет научиться чему-то новому.
Тем не менее, ваше профессиональное образование совсем не было связано ни с воспитателем, ни с педагогической деятельностью, ни, в общем-то, даже с творчеством.
Нет, никак. В университете я изучала предпринимательство, бизнес и иностранные языки.
И по профессии отработали довольно долго?
По профессии, наверное, лет 7. Да, может быть.
Причем
больше.
Место у вас было такое достаточно хорошее.
Да, компания, в которой я работала, она успешная, это морская компания, успешная на рынке. И у меня была хорошая должность ассистента директора, хорошо оплачиваемая, стабильная работа, вот о которой многие наверняка, как сказали, хотели бы получить такую работу. Но в какой-то момент я поняла, что хотела бы заниматься чем-то еще, чем-то другим, да, что-то вот поменять. Через 5 лет, да, работы в офисе почувствовала, что хочется что-то попробовать, чего-то еще.
Но я так понимаю, что даже работая по профессии, вы постоянно продолжали поиск своего дела. Фотографии,
да,
отношения.
Да,
расскажите.
Да, да. Был такой какой-то день, когда у меня вдруг в голове осенило, что я хотела бы попробовать себя в фотографии. В этот день я прочитала всю инструкцию к фотоаппарату. Просто в интернете нашла ее, прочитала. И у меня такое ощущение было, что я этот фотоаппарат держу в руке. То есть это вот мне очень захотелось зеркальный фотоаппарат. Прочитав инструкцию, я поняла, что пора идти в магазин. Вот, купила фотоаппарат и начала фотографировать. Первыми моими моделями были цветы.
Опять?
Да, опять же, это были цветы, макросъемка, и мне это все очень увлекало, очень нравилось. Поэтому путь, он достаточно был такой, ну, скажем так, неоднозначный. То не была сразу полимерная глина, это были украшения также из бусин, кристаллов, вот такие вещи тоже я делала.
Вы прям вот самостоятельно делали украшения в том числе?
Да, да, это было...
Это было для себя или это было для, не знаю, для друзей, подарки, коллеги?
Сначала это было... для себя, но достаточно быстро мои коллеги, замечательный коллектив, и они, когда увидели мои изделия, попросили сделать для них что-то подобное. И таким образом я начала делать уже изделия на заказ. Mm-hmm. Вот это, скажем так, было мое первое творческое направление. Хотя с детства я любила всегда рисовать, вязать, делать что-то руками, но вот оно потом проявилось уже дальше, в возрасте постарше.
Но все это шло параллельно работе?
Да.
И это... фотографии, и создание украшений, все это...
Да, это было по вечерам или в выходные, в отпуске, вот, поэтому это всегда, я это совмещала.
Все-таки, тем не менее, в какой-то момент вы решились уйти в творческий полет, скажем
да,
так.
Да.
Расскажите, как это произошло?
Когда я поняла, что мои все вечера и выходные дни уходят на то, чтобы изготовить заказы, я уже не успеваю справляться с тем объемом заказов, которые ко мне поступают.
А это уже была, насколько я понимаю, это уже появилась и полимерная глина в вашей
да,
жизни тоже?
Да, да.
Вы здесь еще работали в офисе
работала,
и уже поехали вот учиться
да.
и начали делать...
Так и было. То есть я в работе брала отпуск и использовала его не для того, чтобы поехать куда-то на море, отдохнуть, или, а ездила в Санкт-Петербург на обучение. Это, скажем так, стало неотъемлемой частью моей жизни. И вот так получилось, что в какой-то момент я увидела тот объем заказов, который я получаю, он уже, ну, скажем так, я не могу справиться с ним. И здесь пришлось выбирать. Или я занимаюсь только офисной работой, или ухожу в творчество. Потому что делать что-то напополам, ну, как бы я не люблю. Мне нравится, я перфекционист, поэтому мне важно, чтобы работа была сделана на все 100. И было решение достаточно нелегкое, да, все равно волнительно уходить в свободное плавание со стабильной работы. Но какой-то внутренний голос подсказывал мне, что это стоит сделать, что это именно мое, и в этом направлении мне стоит двигаться дальше.
Ну, и можно сказать, что, в общем-то, знания, которые вы получили в университете, тоже вам в какой-то момент пригодились. Предпринимательство, оно с творчеством
да.
совместилось, в конце
да-да.
Концов, и то есть все не зря.
Абсолютно. Вот я, когда отматываю пленку назад, я вижу, насколько пазл просто складывается. Главное, вот, двигаться в ритме своих каких-то желаний, прислушиваться к себе, смотреть по сторонам и делать выводы. Очень важно, и действительно так оно и получилось.
Какой стала ваша жизнь, когда вы решились на перемены? Ну, то есть вот все, в офис больше ей не надо, вставать
да,
рано
да.
не надо.
Честно говоря, первые несколько месяцев я была в таком такой прострации. То есть я поняла, что как теперь у меня появилось время, чтобы пойти вот на мероприятие, которое я не успевала сходить. Или мне... И столько всего интересного, для меня открылся совершенно другой мир. Познакомилась с множеством творческих, интересных людей. И... Рига, Латвия – это вообще уникальное место. А у нас очень много людей, которые посвящают время именно любимому делу и занимаются тем, что любят. Поэтому здесь, можно сказать, на 180 градусов поменялось полностью все.
То есть, по-вашему, менять род деятельности – это хорошо?
Да, скажем так, если человек этого хочет, если он хочет что-то изменить в своей жизни, то важно прислушиваться к себе и понимать, что бы ты хотел. Во-первых, осознать, что ты хочешь, устраивает тебя та жизнь, которая сейчас у тебя, да, то состояние, или хочется что-то изменить. Но опять же, сейчас время достаточно такое хаотичное, да, непростое, и тогда в то время тоже было не так все стабильно. Все-таки, конечно, какую-то подушку, скажем так, безопасности хорошо бы себе такое обустроить, да, и не принимать таких очень резких движений, но все равно каждый день двигаться к своей цели, делать маленькие шажки, да, что-то предпринимать тому, чтобы изменить и прийти к тому результату, который ты хочешь достичь.
Выход из зоны комфорта дает результат?
Конечно, конечно. Я вот в своей жизни часто выходила из зоны комфорта, из скорлупы. Это всегда имеет смысл делать. И не стоит прятаться и бояться своих желаний. Нужно двигаться вперед. И даже если это что-то появилось в нашей голове, какая-то идея возникла, постараться как можно быстрее ее реализовать, чтобы она в каких-то бытовых вопросах она просто не ушла, не утонула, да, не улетела.
Но, опять-таки, здесь мне очень нравится то, что вы говорите о том, что нужно создать некую подушку. То есть вы ведь не просто, не знаю, съездили на курсы, да, например, и решили для себя, о, все, ухожу с работы, буду лепить теперь. Я правильно понимаю, что вы стали размещать свои работы в интернете, и ваши букеты стали отправляться куда-то за границу?
Да, так и было. Прежде чем уйти из офиса, я размещала фотографии своих изделий в интернете. Тогда он еще не был настолько наполнен количеством различных изделий, да, то есть очень многие обращали внимание на то, что появляется, да, на новинки. И когда я выставила первые свои работы в Facebook, это был вообще такой взрыв. Потом у меня появился магазинчик на международной платформе Etsy, который стал очень популярным. И достаточно быстро, за год, наверное, у меня появилось 100 клиентов. Я работала, то есть, практически нон-стопом по вечерам и ночам. Да, как-то развитие такое было очень стремительное.
А что важно именно вот на начальном этапе? Хорошо, вот мы решились на перемены, мы вышли, скажем так, из зоны комфорта, мы что-то поменяли в своей жизни, вот оно, здравствуй, свободное плавание, творческая жизнь и так далее. Что важно на начальном этапе?
Первым делом, я думаю, что нужно просто сесть, найти время, усадить себя и написать на листе бумаги все то, чего мы хотим достичь. Да, результат, который мы хотим получить. И потом составить пошаговый план своих действий, которые необходимо для этого предпринять. Дальше его можно корректировать, добавлять что-то, но какие-то базовые вещи, их нужно все равно прописать.
Слышу предпринимателя.
Да. Здесь у меня, да, включается такой момент. Но, опять же, сейчас это социальные сети, без них никуда. И важно не таить вот это вот свое желание, не оставлять его при себе. Важно рассказывать об этом близким, друзьям, подругам. Опять же, если вы куда-то идете, то возьмите с собой ваши изделия, покажите, да. Это важно не молчать и не бояться оценки, что, может быть, кому-то не понравится, да, кому-то, да, тут стеснение – это не совсем, скажем так, полезная вещь.
Вот, кстати, о том, что нужно себя, в общем-то, в какой-то момент продвигать. Мне очень понравилась история вашего знакомства с Александром Васильевым. Расскажите, как ваши броши попали на Первый канал? Причем это не единичный случай.
Да, это такая история достаточно интересная. В какой-то момент я увидела рекламу о том, что Александр Васильев приезжает в Ригу с лекциями. И так как у меня появилось свободное время, я уже находилась в свободном плавании, то я поняла, что мне нужно обязательно ее посетить. Мне это очень интересно. Увидеть, услышать маэстро вживую очень, очень хотелось. И возникло желание подарить ему одну из своих брошей, так как он любитель различных украшений, да, необычных. Опять же, очень мне было волнительно, да, я не знала реакцию его, насколько он, ну, скажем так, примет, не примет подарок. И когда я шла на лекцию, у меня в руках был пакетик, и также одета брошка, похожая на мне была. И идет молодой человек по улице, и ни с того ни с сего говорит: девушка, какая у вас красивая брошка. И просто проходит мимо меня, ничего больше не сказав. Я думаю, ну вот, это знак. Ну вот действительно, сейчас подумала, тут на самом деле, как такое могло быть? Вот почему так случилось? Я просто поняла, что, ну вот, да, нужно. Если она понравилась человеку, вот, который просто проходит мимо, да, то это, возможно, понравится Александру. Вот так и произошло, когда я ему подарила, он был очень благодарен, а через, наверное, недели три, может, месяц, я увидела ее уже в телевизоре.
То есть он вел вот эту программу?
Модный приговор, да.
С вашей брошью,
да,
на лацкане?
Да, и так и было.
И это не единственное. Дальше у вас с ним получилась какая-то дружба, вы им их отправляли, потому что я видела фотографии, вы выкладывали их, и их действительно много.
Да, тут получалось так, что когда Александр был в Риге, то я продолжала посещать его лекции. коллекции, и каждый раз готовила для него что-то новое. И это уже была не одна брошь, это уже было больше броши. Я уже подбирала какие-то образы его, смотрела, куда и что может подойти. И вот потом была действительно очень рада, когда видела их на нем.
Ну, круто.
Да.
Это, получается, у вас прошло примерно сколько лет с того момента, как вы первый раз взяли руки?
Наверное, это в течение... полтора года, наверное, вот где-то вот так.
То есть за полтора года с нуля можно попасть на Первый канал?
Если есть такое желание, опять же, выходить из зоны комфорта, да, то можно все, возможно, все.
Изначально вы творили самостоятельно, потом открыли студию. В какой момент вы поняли, что пришла пора делиться знаниями?
Ну, во-первых, меня многие стали спрашивать: расскажи, покажи, как ты это создаешь, как ты делаешь. И здесь опять же сыграл, видимо, тот фактор, что я люблю объяснять сложное простым языком. Для меня это привычное такое дело. И после того, как я ушла с работы, через полгода я открыла студию. То есть достаточно быстро стали приходить первые ученицы, мои бывшие коллеги, подружки, мамы подруг, бабушки. Ну, вот так вот оно произошло.
Мне кажется, очень важно то, что вы умеете провести занятия так, чтобы даже у самого неуверенного ученика, который, может, там за компанию пришел, или, как я понимаю, там к вам приходят на какие-то там корпоративные мероприятия, или там на девичники, или еще на что-то, и даже самый неуверенный ученик все-таки уходит довольный тем, что он сделал. То есть, в конце концов, у него получается... Да. Красивая работа, которая его удивит и радует самого. Как я это сделала?
Многие часто не ожидают результата от себя и уходят в таком легком шоке от того, что у них действительно все получилось. Опять же, техника, которую мы преподаем, она несложная. И здесь научиться может каждый. Поэтому, хотя многие в это не верят поначалу, да, и сомневаются, и когда записываются на занятия, говорят, что вот, вы знаете, я последний раз держала даже пластилин в руках в детском саду или в школе. Я обычно отвечаю, что замечательно. Это мне не нужно будет вас как чем-то переучивать или что-то. Мы будем начинать с чистого листа. Это действительно тогда все получится. Да, и результат, который можно достигнуть за 2 часа, он многих очень, очень впечатляет.
Ну, а вас, я так понимаю, в общем-то, вот эти счастливые лица тоже вдохновляют?
Конечно, это самое большое вдохновение в работе. Наверное, ради этого я и открыла студию, и начала преподавать, делиться своими знаниями, потому что это идет взаимный обмен энергией. Когда мне ученики в конце урока говорят спасибо, я также в ответ им говорю спасибо вам, потому что это абсолютно... идет обмен энергией в обе стороны.
Скажите, а вот открытие студии, получается, судя по вашим словам, стало как бы еще дополнительной радостью в занятии вашим делом. То есть мало того, что вам самой нравится творить, но когда ты творишь, ты все-таки, наверное, не видишь зачастую заказчиков,
да.
А здесь вот этот обмен, который происходит вживую, это еще один бонус, скажем так.
Так и есть. Поэтому, когда я выполняла только заказы, и, как правило, находишься один, да, я человек достаточно общительный, поэтому мне было важно встречаться с людьми, да, и взаимодействовать, получать какой-то отзыв, отклик. Наверное, это было тоже важным таким моментом для открытия студии.
Ну, насколько я понимаю, довольно быстро вас заметили, пошли публикации в журналах и в газетах, и вас приглашали на телевидение, насколько я знаю. Вообще не было страшно?
Было.
Приходить в эфир?
Было. Всегда страшно, всегда волнуешься. Но в любом случае я получаю от этого огромное удовольствие, поэтому каждый раз выхожу из зоны комфорта с такой какой-то радостью и понимаю, что для меня это новый опыт. Что касается того, что нас начали много писать и публиковать, для Латвии это было что-то новое. Это занятие не было еще распространено. Поэтому, конечно, многим было интересно соприкоснуться, посмотреть, что это такое.
В момент рождения ребенка вы обзавелись помощницами. Причем помощницы, насколько я понимаю, они вот конкретно из ваших учениц, которые развивались и росли вместе с вами в какой-то момент, а потом даже сами закончили курсы и... получили образование некое.
Так и было, да. Это у меня замечательная команда. И спасибо ей огромное, что девочки поддержали меня и поддерживают до сих пор. И я благодарна вот всему этому занятию, то, что меня привлекло этих людей в мою жизнь. То, что мы сейчас вместе. Да, и во время декрета, конечно, очень большая поддержка была именно от моей команды, потому что я много времени, конечно, у меня забирал ребенка, ну, скажем так, посвящала ребенку, это естественно. Вот.
Но в любом случае, даже когда малыш подрос, даже уже теперь имея команду, вы не ограничились занятиями в студии. Организовали, например, целый тур по
Латвии.
По,
да.
Латвии. Лепая, Даугавпилс, Валмера, Сигулда, и так далее, и так далее.
Да, да. Одна из моих коллег, она у нас очень такая активная девушка. И когда она пришла в нашу команду, то я поняла, меня давно очень спрашивали жители разных наших городов, а то не может приехать в Ригу по разным причинам. Можете ли вы приехать к нам? Но так как у меня была занятость полная в студии, потом рождение ребенка, такой возможности не было. И тогда я попросила мою коллегу такие вот мастер-классы провести. Она с радостью согласилась, и это было очень здорово, потому что, наверное, мы в 8 городах Латвии провели занятия выездные.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот, например, пришла я, слепила с вами под вашим руководством что-то. Ну вот вы уехали, да, например, я живу не в Риге, студия мне недоступна. Я могу дальше развиваться самостоятельно или все-таки надо первые шаги делать, ну не первые, да, а еще несколько шагов делать под руководством специалиста?
Это, конечно, всегда ускоряет процесс. Когда мы пробуем что-то, скажем так, научиться чему-то сами, это реально, это действительно возможно, но достижение того мастерства, которое видим, на которое ориентируемся, да, оно быстрее происходит, когда все-таки специалист, преподаватель объясняет моменты, где, какие могут быть ошибки, как их избежать. Стоит все-таки потратить несколько дней, например, приехать в Ригу, посетить занятия и понять все нюансы. Да?
Ну, а, например, посмотреть что-то в интернете, какие-то мастер-классы, можно ли таким
можно.
Образом?
Можно, да. Конечно, сейчас в интернете очень много информации, множество мастер-классов. Можно обучаться самому. Тут есть два пути. Или человек обучается сам по мастер-классам, или просто возможно, что если он будет обучаться с преподавателем, то его прогресс, он будет гораздо быстрее проходить. Поэтому здесь каждый решает сам, насколько ему интереснее, насколько доступнее. Это уже на усмотрение человека.
У вас есть мастер-классы для детей. И вот здесь у меня тоже такой вопрос. Скажите, пожалуйста, но все-таки лепка, ну окей, хорошо. Дети, может быть, это более привычное, с одной стороны, занятие. С другой стороны, на то, чтобы слепить изделие, нужно, в общем-то, достаточное количество времени. То есть это надо сесть и вот погрузиться в процесс. Дети зачастую непоседы. Недаром в детском саду занятие длится там минут 30, даже не 40-минутное, как в школе занятие.
Да.
Вы говорите на то, чтобы вылепить там, например, цветы, нужно пару часов. Как быть с этим моментом? Как их удержать-то на месте?
Да, для деток у нас существует отдельная программа, где занятия длятся 1 час. И здесь уже благодаря моей маме, она занимается с детками, у нас разработаны определенные изделия. Это чаще всего фигурки, какие-то мультяшные герои, там какие-то цветы, опять же, есть, но они немного попроще, чем мы лепим со взрослыми. И эта программа простроена так же, от простого к сложному. И обычно приходят детки с 5 лет, все-таки те, кто уже немножечко поусидчивее. Конечно, все индивидуально, да, но очень удивляют иногда действительно 5-летние детки, которые час могут сидеть и заниматься лепкой какой-то фигурки, которую они бы хотели слепить, да, то есть какой-то мультяшный герой. Или маме, или бабушке подарок какой-то они хотят слепить своими руками.
То есть получается, что, в общем-то, по большому счету, для лепки из полимерной глины возрастных ограничений практически нет.
Можно сказать, что их вообще, в принципе, не существует. Здесь может мама лепить с ребенком, с годовалым ребенком, ну, под присмотром мамы, конечно, чтобы он не съел этот кусочек глины. Вот, и это, наоборот, хорошо. Да? Мелкая моторика, она развивает мозг, развивает и многие наши, скажем так, возможности. Да? Поэтому от годика до бесконечности.
Насколько я понимаю, ваш ребенок тоже лепит?
Мой ребенок, да, он, ему нравится лепить, и он всегда, когда я сажусь что-то делать, он всегда рядышком. Мама, дай мне тоже кусочек глины, я тоже что-нибудь слеплю. Его очень привлекает материал. Это, да, одно из его хобби.
Марина, еще одно направление, которым вы занимаетесь, я так понимаю, не очень давно, но тем не менее, это потрясающие свечи с натуральными наполнителями, там, лепесточки и так далее, и так далее. Почему вдруг это появилось? Уже вам что, мало, что ли? А? Ну, у вас и так, вот, пожалуйста, и цветы, и фигурки, и к свадьбам, и так далее, и так далее.
Ну, скажем так, наверное, я занималась вот лепкой цветов, занимаюсь более 10 лет. И мне, как и многим, тоже, опять же, когда занимаешься чем-то очень долго, одним хочется развиваться, хочется чего-то новенького тоже попробовать. Поэтому для меня новым материалом оказался воск. Натуральный соевый воск, из которого я тоже придумала делать свечи с восковыми цветами и сладости, свечи, десерты. Mm-hmm. Вот, меня это очень привлекло, и сейчас это является таким моим, скажем, хобби, которым я от основного занятия.
Потрясающе. То есть вначале у вас было хобби лепка из глины, потом оно стало профессией, теперь у вас от этой профессии снова хобби, которое снова опять-таки связано с чем-то таким вот пластичным, мягким.
У меня очень много идей всегда, и главное структурировать, потому что если я начинаю все их пытаться воплотить, то это всегда получается, скажем так, надо концентрироваться на чем-то одном, да, поэтому сейчас у меня пока свечи, хотя еще множество идей в голове.
То есть развиваться можно бесконечно.
Да, это точно. Вот главное действительно понимать и замечать какие-то свои внутренние знаки того, что тебя что-то зацепило. Мне всегда спрашивают, а как же ты к этому приходишь, да? Поверьте, мне не дается это прям так раз сразу. Вот ты должна это делать или это, да? Это от внутреннего состояния. В какой-то момент ты просто понимаешь, что тебе нужно чем-то еще заняться, что-то другое, совершенно другое делать. Не понимаешь, что, как правило, вначале, ты не понимаешь. И просто внутри себя простраиваешь момент, что было бы здорово, если бы ко мне пришла вот такая идея.
Да. Причем это ведь на данный момент, вот то, что вы говорите, это касается не именно там лепки, это может касаться всего чего угодно. Угу. Человека может интересовать все, что угодно. Занятия спортом, кулинарией, все, что угодно.
Да. Поэтому, когда думаю, что вот почему кто-то вот занимается, вот нашел свое дело, как будто кажется, что, наверное, ему это легко удалось, вряд ли. Да, скорее всего, человек к этому шел и просто внимательно смотрел вокруг. И в голове себе формулировал правильные желания, правильные какие-то посылы внутри себя. То, что я хотел бы заниматься тем, что мне нравится, что приносит мне удовольствие. И не ограничивая себя вот чем-то конкретно, вот этим или вот этим. Да? Мы никогда не знаем, что нам в конце концов может принести радость и счастье. Поэтому вот такой процесс, скажем так, внутренний, психологический, он всегда присутствует.
Скажите, пожалуйста, а вот не возникает ли желание передохнуть от творчества? То есть вот
возникает,
ты уже вот и отдаешь, выдаешь вот разные направления. Нет такого, что...
Бывает, но у меня это очень быстро такой период. Он заканчивается, мне буквально хватает одного дня, чтобы переключиться, посмотреть какой-то фильм или вот как раньше возможность сходить на спектакль или на концерт, да, вот и просто куда-то выехать на природу.
Перезагрузиться,
да. Но через небольшой отрезок времени я опять же нахожу себя в том состоянии, что я опять вижу цветок, я хотела бы его слепить. Или какое красивое сочетание цветов. Или что-то вот просто вокруг всегда природа, она вдохновляет. И какие-то идеи, чтобы вот в голове их много, я уже просто записываю. Поэтому переключаюсь, конечно, да, но ненадолго. У меня как-то организм сам, голова опять приводит меня к какому-то движению, действию. Какие-то опять идеи возникают.
Ну, можно сказать, наверное, что в какой-то момент вы счастливый человек еще и потому, что умеете подмечать вот этот момент и быть здесь и сейчас. И зачастую очень многие психологи и философы говорят именно то, что вот здесь и сейчас, и быть вот в этом моменте, и действительно заметить, не просто задуматься и куда-то там пройти, а увидеть вот этот цветок, не знаю, как солнце бьет, и вот эта яркая зелень, которая сейчас сумасшедше яркая, и вот эти цвета все.
Да, так и есть. Особенно последний год он научил именно тому, что вот эта вот нестабильность, она научила тому, что мы должны действительно концентрироваться на том, что мы имеем, на то, что есть на данный момент. Потому что если жить какими-то, скажем так, именно только планами, только то, что будет, да, то мы не проживаем свою жизнь, и опять же, планы могут не сбыться, и мы можем находиться в постоянном разочаровании того, что бы мы хотели, скажем так, ожидание и реальность может не совпадать.
Но это не значит, что не нужно мечтать.
Нет, я не об этом. Я говорю о том, что мечтать, конечно, нужно формулировать и себе в голове это осознавать, то, что, к чему мы хотим прийти, но опять же, не забывать о том, какую жизнь мы сейчас проживаем и что у нас есть, и радоваться тому, что рядышком. Да, вот солнце светит, там цветы распустились на улице, да.
Мечты сбываются, и мое дело, которое будет радовать, если, скажем так, глобально подводить итог нашего разговора, мое дело, которое будет радовать, можно из увлечения сделать профессией, не только профессией, а прям вот делом всей жизни. Что нужно? Дайте некие генеральные советы. Мы уже об этом сегодня где-то что-то цепляли, но вот какие-то такие важные подведения итогов. Что нужно для того, чтобы это случилось?
Ну, я могу сказать по своему опыту. Обязательно, ну, как многие тоже говорят, прислушиваться к себе. Ну, как это делать? Здесь важно посмотреть то, что вы каждый день делаете с удовольствием. Вот, например, вы встаете с утра, и вы с удовольствием, ну, я не знаю, наносите крем на лицо, да, вот нравится заниматься вот именно с уходом за собой. Почему бы не найти себя в этой сфере? Да, даже если вы никогда с этим не были связаны. Или нравится накрывать красиво на стол завтраки какие-то, да, обеды готовить нравится. Кажется, что это просто хобби и ничего особенного. Если вам это нравится, я думаю, что на этом стоит сконцентрироваться и это дальше развивать, шаги к этому какие-то предпринимать. Можно посмотреть на опыт своих родителей, бабушек, дедушек, но чем они занимались. Я не знала вот это, скажем так, такой прием, но когда я посмотрела на это, я поняла, что все сложилось прям пазлом. У меня дедушка по папиной линии, он увлекался фотографией. Мой прадедушка, вот мамин прадедушка, мамин дедушка, мой прадедушка, он работал с кожей. Сейчас я также делаю украшения из кожи. Бабушка моя, она лепила, о, не лепила, нет, она создавала цветы, делала из бумаги. Свободное от работы время, из бумаги, делала скреповой бумаги, делала цветы. То есть еще одна бабушка была учительницей. И когда я просто поняла, что все сложилось, фотография, преподавание, цветы, пусть не из бумаги, но вот из полимерной глины, я понимаю, что это работает. То есть эти вещи, они действительно наши предки, и наши гены, они не просто так нам даны, как бы это все взаимосвязано.
Ну и, наверное, немаловажно все-таки работать, учиться, развиваться в том, что
конечно,
тебе нравится,
конечно.
Потому что под лежачий камень
вода не течет. 100% могу сказать, нужно каждый день делать хоть маленький шаг к тому, чтобы достичь своей цели. Пусть это будет совершенно какое-то обычное действие, например, посмотреть в интернете, найти картинки, которые тебя вдохновляют. Или ну вот что-то пойти в магазин, приобрести какой-то инструмент для того, чтобы что-то сделать. Ну, вот, да, какие-то... Или купить там кусок кружева, из него что-то создать. Можно же совершенно простыми, маленькими... Вот я люблю выражение, что можно, как это... Есть слона по частям, да, как бы...
Искусство вот, маленьких шагов.
Да, 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 это точно 100% работает, и оно никогда не бывает просто так. Вот это 100%. Если у нас что-то в голове возникло, что-то хочется сделать, то надо делать. И очень важно, чтобы от момента какой-то идеи до реализации идеи было по максимально короткое время.
Марин, спасибо огромное за интересную и очень вдохновляющую беседу. Дамы и господа, вам спасибо за внимание. Наши гости сегодня – творческий предприниматель, который творит и обучает лепке цветов, скульптурные миниатюры, декора из самозастывающей полимерной глины. Марина Потемкина. Спасибо, Марина.
Спасибо большое вам.